храмы России.
Православные храмы России удивительные по красоте и богатому историческому наследию архитектурные памятники. Возраст огромного их числа уходит корнями в средние века. Великие шедевры зодчих, непревзойденных мастеров создавались иногда не одно десятилетие. Сегодня, пожалуй, не найти ни одного крупного города в стране, который бы не украшало одно из великих творений руки человека. С каждым годом в России возрождаются храмы, погубленные в период гонения. Мы постараемся познакомить вас с историей некоторых храмов России и нашей митрополии. Сегодня мы с вами отправимся в Казанский храм в Санкт-Петербурге. Казанский кафедральный собор является выдающимся памятником архитектуры и изобразительного искусства. Этот храм был построен архитектором Воронихиным в содружестве с лучшими скульпторами и художниками первой половины XIX века. Собор построен в стиле ампир в подражание храмам Римской империи. В его архитектуре сочетаются формы базиликального, чисто римского и крестово-купольного храма. Здание вытянуто с запада на восток в форме четырехконечного латинского креста и в средокорестии увенчано стройным куполом. Ближайшим по времени и стилю прототипом Казанского собора является собор Святого Петра в Риме. Об этом прежде всего напоминает наружная колоннада со стороны Невского проспекта. В этом архитектор Воронихин следовал желанию императора Павла I. Внутри храм имеет форму римской базилики, разделенной четырьмя рядами гранитных монолитных колонн на три нефа. Снаружи и внутри собор богато украшен скульптурой, которую создавали лучшие российские скульпторы. Наружные бронзовые скульптуры представляют святых Владимира, Андрея Первозванного, Иоанна Предтечу и Александра Невского. Они отлиты талантливым мастером Якимовым, им же отлиты и бронзовые северные двери собора. Неотъемлемой частью интерьера собора является живопись. Художники конца XVIII – начала XIX веков – Брюлов, Бруни, Басин, Шибуев, Боровиковский, Угрюмов, Бессонов и другие расписывали иконостас собора, его стены, подкупольные столбы, пилоны. Все эти прекрасные работы выполнены в академическом стиле, в манере, подражающей мастерам эпохи итальянского возрождения. Наиболее замечательной живописной работой в храме является запрестольный образ «Взятие Богородицы на небо» кисти Брюлова. Казанский собор стал первым в России храмом, построенным русским архитектором в чисто европейском стиле. В нем архитектура, скульптура и живопись соединились в неповторимой гармонии и изяществе. История строительства Казанского кафедрального собора – важнейшая веха в истории петербургского градостроительного искусства. Возведенный за очень короткий срок, величественный памятник русского зодчества поражает своим великолепием и красотой многие поколения людей. Казанский собор возводился по проекту архитектора Андрея Никифоровича Воронихина с 1801 по 1811 года. Он строился на том месте Невского проспекта, где находилась скромная церковь Рождества Богородицы. В этой церкви хранилась одна из главных петербургских святынь – чудотворная икона Казанской Божией Матери. Строился собор по повелению императора Павла I именно для этой иконы, как кафедральный собор Санкт-Петербурга. На строительство собора были задействованы тысячи рабочих. В основном это были оборочные крепостные крестьяне. Среди них было немало талантливых каменщиков, гранильщиков, кузнецов. Собор строился из материалов исключительно отечественного, преимущественно корейского происхождения. Условия труда были крайне тяжелые, техника практически отсутствовала. Несмотря на это, в течение 10 лет был возведен самый большой в то время храм Санкт-Петербурга, высотой 71,5 метр, с уникальными внутренними внешними колоннами, высеченными из огромных гранитных монолитов весом до 30 тонн каждая. Выдающийся памятник русской архитектуры. Вместе с тем Казанский собор является памятником труда русских мастеров, простых людей, которые сделали все возможное во имя Родины и православной веры. Строительство Казанского собора стало важнейшей вехой в истории петербургского градостроительства. Именно с него начался золотой период российского зодчества, а Петербург окончательно принимает вид столицы Великой империи. Невский проспект становится не просто перспективой, соединяющей Александро-Невскую лавру с центром города, а парадной городской магистралью. Церковь Рождества Богородицы. В 1733-1737 годах на Невском проспекте была построена церковь Рождества Богородицы по образцу Петропавловского собора. Ее автором предположительно был архитектор Зимцов, создатель церкви святых Симеона и Анны. В нее были перенесены Казанская икона Божией Матери, и поэтому церковь часто именовали Казанским собором. Прямоугольное в плане здание было вытянуто вдоль проспекта. Над входом возвышалась многоярусная колокольня со шпилем, которую уравновешивал высокий восьмигранный барабан с куполом. В храме совершались не только обычные службы, но и архиерейские богослужения, а также бракосочетания лиц царственной династии. 3 июля 1739 года в нем было совершено законное бракосочетание Ее Высочества Благоверные государыни принцессы Анны с Его Светлостью принцем Антоном Ульрихом, герцогом Брауншвейг-Люнебургским. С церковью Рождества Богородицы связано одно из самых драматических событий русской истории XVIII века – приход к власти Екатерины II в 1762 году в результате дворцового переворота. 28 июня в 8 часов утра гвардия, сенат и синод присягнули новой императрице в стенах Казанского собора, церкви Рождества Богородицы. Нередко в храме праздновались такие события, как заключение мира, победы над неприятелем и другие. Из других важных событий, связанных с историей церкви Рождества Богородицы, следует отметить венчание в ней будущего императора Павла I с принцессой Гессен-Дармштадтской при святом миропомазании, нареченной великой княгиней Натальей Алексеевной. Венчание, как и присоединение к православию невесты, совершал Преосвященный Гавриил. Однако время идет, и церковь Рождества Богородицы постепенно ветшает. К тому же на Невском проспекте появляются роскошные дворцы петербургской знати. Необходимо было создать на Невском проспекте православный храм, который был бы великолепнее всех окружающих его зданий. Впервые задумались над этим наследник престола великий князь Павел Петрович. В 1781 году наследник престола отправился путешествовать по Европе. Внимание великого князя привлекает Рим, вечный город, манящий к себе художников и поэтов. Заметим, что будущий император обладал прекрасным художественным чутьем. Павла Рим восхитил своими памятниками и сохранившимися следами Великой империи. В ноябре 1800 года Павел повелел воздвигнуть вместо церкви Рождества Богородицы соборный храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Этому решению предшествовал конкурс на лучший проект нового храма. Император утвердил проект Казанского собора, составленный малоизвестным русским зодчим Воронихиным. Бывший крепостной граф Строганова получил от Академии художеств звание академика перспективной и миниатюрной живописи и в 1800 году по представлению президента Академии Строганова звание архитектора. После долгих творческих поисков Воронихин находит оригинальное решение. Проект Воронихина действительно очень напоминает собор Святого Петра в Риме. Однако колоннады римского храма, пристроенные Бернини через 100 лет после долголетнего строительства собора Святого Петра, играют вспомогательную роль, лишь формируя площадь перед собором. А колоннады Воронихина органически связаны с массивом собора и включают собор в ансамбль Невского проспекта. Купол более стройный и легкий, чем купол собора Святого Петра. В связи с начавшимся строительством была реконструирована вся прилегающая территория. Собор возводился южнее церкви Рождества Богородицы, которая оставалась на месте до конца строительства собора. Работы развернулись через 8 дней после утверждения проекта Воронихина. К январю 1801 года была составлена расходная смета и определены сроки строительства. Комиссия определила расходную смету в сумме 2 843 434 рубля и, подчиняясь повелению императора, обязалась построить собор в 3 года. Павел собственноручно определил жалование архитектору 3000 рублей в год. Сумма по тем временам большая, учитывая, что рабочий каменщик получал не более 300 рублей в год. Строительство ансамбля Казанского собора. Через 2 недели после утверждения проекта Воронихин составил опись работ и реестры материалов, необходимых для начала строительства. С первых же дней строительства собора комиссия поручила контроль над ним известному архитектору Ивану Егоровичу Старову. Дело началось с очистки площади под строение. На участке, где должен был поместиться собор, теснились 11 мелких домиков. Их владельцам было выдано при переселении по 500 рублей. Павел спешил, понукая рабочих, однако ему не пришлось достроить собор, он был окончен при Александре Павловиче. Действительно, вскоре происходит событие, изменившее многое в истории России, но не коснувшееся Казанского собора. 11 марта 1801 года скончался Павел I. Воронихин побаивался, что новый император прекратит строительство, однако Александр I вполне разделял мысль своего отца о значении нового храма в жизни столицы. Шла большая и сложная работа по откачке воды из Екатерининского канала с помощью хитроумного изобретения смекалистого вологодского землекопа Чусова, а затем не менее сложное и трудоемкое закрепление сваями грунта под фундамент. Павел I не успел до своей кончины произвести закладку здания. Закладывать храм пришлось Александру I. Царь отнесся к закладке как к первому важнейшему событию своего царствования. 27 августа 1801 года император, вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие князья в окружении виднейших вельмож присутствовали на закладке здания. Император положил первый кирпич с вензелем и серебряной лопаточкой, плеснул на него раствор извести. Через 2 недели после этого император отправился в Москву на коронацию, а строительство собора шло полным ходом. Для внутренней отделки собора Воронихин широко использует мрамор из Оланецкой и Выборгской губернии, а также порфир, яшму и особенно финский гранит, добывавшийся под Выборгом. Всеми работами по мрамору и граниту руководил Самсон Суханов, уже широко известный своими работами в Петербурге и Царском селе. Тончайшая резьба по мраморному, украшающая царское место – дело рук талантливого самоучки Самсона Суханова. Кроме того, в отделке собора использовались эстонские доломиты, алтайские порфиры и другие породы исключительно отечественного происхождения. Особого внимания заслуживает внутренние колонны собора, являющиеся одновременно его главой, несущей частью и главным декоративным украшением. Осенью 1801 года во дворце Строганова состоялась свадьба Воронихина и чертежницы Мэри Лонд. В свадебное путешествие новобрачные направились на Корейский перешеек. Посетив эти места, Воронихин пришел к выводу, что прочный и красивый выборгский гранит станет лучшим материалом для изготовления колонн в интерьере строящегося собора. Иностранцев, живших в России, изумляли русские рабочие, строившие Казанский собор. Им, этим простым мужикам в рваных полушубках, не нужно было прибегать к различным измерительным инструментам. Пытливо взглянув на указательный им план или модель, они точно и изящно ее копировали. Глазомер этих людей чрезвычайно точен, с окончанием постройки торопились. Несмотря на зимнее время и 13-15 градусов мороза, работы продолжались даже ночью. Крепко зажав кольцо фонаря зубами, эти изумительные работники, забравшись наверх лесов, старательно исполняли свое дело. Способность даже простых русских людей в технике изящных искусств поразительна. Между тем становилось ясно, что изначально установленный Павлом I срок собор не построить. Слишком обширным был объем работ, а средства явно не хватало. К тому же на темпы строительства отрицательно влияли внешнеполитические события, те беспрерывные войны, которые вела Россия в начале XIX века. Тем не менее, работы велись широким фронтом, и темп их нарастал. Был уже возведен купол и заканчивались внутренние отделочные работы. В городе с восторгом говорили о новом соборе, о нем часто писали в периодической печати. К осени 1811 года строительство собора было в основном закончено, правда, предстояли еще большие доделочные работы, а долг комиссии составлял 176 500 рублей. Но Строганов надеялся получить не только эту сумму, но и добиться разрешения работы второй очереди, стоимость которых превышала 2 миллиона рублей. Речь шла прежде всего о сооружении южной колоннады собора, но основная цель строительства была достигнута. Храм был возведен. 15 сентября 1811 года, почти через 10 лет после закладки собора, в день коронации Александра I, собор был торжественно освящен. Освящение совершал сам митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий. Два года спустя была разработана и находящаяся уже на территории нового собора церковь Рождества Богородицы. Жизнь нового храма началась. В 1932 году ЦИК СССР своим постановлением передал Казанский собор Академии наук СССР для размещения в нем Музея истории религии и атеизма. С купола Казанского собора был снят крест, и вместо него установили позолоченный шар со шпилем. Началом музейной экспозиции послужила антирелигиозная выставка, размещенная в 1930 году в залах Зимнего дворца. В качестве своеобразного выставочного зала служили колоннада собора. Внутри храма также произошли большие перемены. Из храма было убрано все, что хоть в какой-то мере напоминало действующую церковь. Культовые предметы зачастую сжигались, старинные книги шли в макулатуру, парчевые облачения для пошива модных тогда тюбетеек. Большая часть церковной утвари, ряд ценных живописных работ и икон были отданы в Русский музей. Большинство церковных предметов похоронили в подвалах и на чердаках музея, время от времени используя их для пополнения очередной плановой экспозиции. На стенах собора остался лишь надалтарная картина Бессонова «Тайная вечеря», несколько работ художника Угрюмова, Щукина, Иванова, Яненко, а также большое полотно Алексеева «Чудо от иконы Казанской Богородицы в Москве». В фондах Казанского собора хранились еще предметы особого рода. В 30-е и 70-е годы чердачные помещения собора были вывезены и замурованы мощи целого ряда русских святых. Святого благоверного князя Александра Невского, святых Зосимы, Саватия и Германа Соловецких, святого Серафима Саровского, они будут находиться там до конца 80-х, начала 90-х годов. Несколько изменилась ситуация в годы Великой Отечественной войны. Вспомнили о Суворове, Нахимове и других героях прошлого. В этом смысле Казанский собор, как памятник отечественной военной истории, был совершенно уникален. В период блокады Ленинграда на площади перед Казанским собором была установлена батарея зенитных орудий. Памятники города укрывались в земле, но памятник Кутузову и Барклаю де Толли, как и памятник Суворову на Марсовом поле, стояли открытыми. Артиллерийские обстрелы тяжело сказались на состоянии Казанского собора. В него попали три тяжелых снаряда. На куполе и крыше насчитывалось 1600 пробоин от осколков снарядов и бомб. Колоннады и стены собора были покрыты глубокими шрамами. Сквозь пробоины проникала влага, от сырости разрушались стены и своды здания, скульптура, настенные росписи. В некоторых помещениях рухнули перекрытия. С 1951 года начались реставрационные работы. Внутри собора они завершились к 1956 году. В 1960-е годы в течение 6 лет шла реставрация фасадов. В декабре 1990 года в хранилище музея, который теперь, отказавшись от старого названия, стал именоваться Музеем истории и религии, нашли предмет, не значащийся ни в каких актах и документах. При вскрытии были обнаружены мощи преподобного Серафима Саровского. 11 января 1991 года в Казанском соборе состоялась торжественная передача святых мощей предстоятелю Русской Православной Церкви, директором Музея истории и религии. Затем патриархом был отслужен молебен преподобному Серафиму Саровскому, после чего ковчег с мощами был доставлен в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры. Мощи находились здесь до 6 февраля, затем вернулись в Серафимо-Дивеевский монастырь, из которого некогда были изъяты. Важнейшей вехой на пути передачи самого здания собора церкви стало возведение над храмом креста. Это торжественное событие имело место 30 апреля 1994 года в присутствии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Сычева. В то же время процесс освобождения здания храма от музея проходил достаточно медленно, несмотря на то, что музею было предоставлено большое здание недалеко от Исаакиевского собора. Процесс переселения музея в новое здание не завершен вплоть и до настоящего времени. 4 ноября 1990 года войдет в историю Казанского собора как день его возрождения. В этот день праздник Казанской иконы Божией Матери после 70-летнего перерыва в здании храма была отслужена божественная литургия. На литургии присутствовали сотни людей, которые занимали все свободное пространство в храме. Вскоре образовалась община Казанского собора. Первым настоятелем возрожденного храма стал игумен Сергей Кузьмин. Сегодня мы с вами побывали в Казанском храме в Санкт-Петербурге. Слава Богу, приходов в России великое множество. Куда мы с вами отправимся в следующий раз, вы узнаете в новой передаче цикла «Храмы России». У микрофона была Анастасия Виноградова.